Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 12 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Ну и не забывайте, звонить можно в прямой эфир. 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Новости, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. ТАСС пишет, что суд в Москве оштрафовал Telegram на общую сумму в 5 миллионов рублей за отказ удалить информацию об акциях протеста. РИА Новости в эти минуты со ссылкой на оценку Центробанка сообщают, что положительная сальдо торгового баланса России в марте составила более 10 миллиардов долларов против менее чем 9,5 миллиардов годом ранее. Это новости, которые в эти минуты появляются, а вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Кузнецова, это детский омбудсмен в Российской Федерации, призвала исполнять закон о премодерации информации в социальных сетях. Причем из того, что она написала в Инстаграме, не очень понятно, речь идет об уже действующей с ее точки зрения законе или о том, что такой закон должен появиться. Поговорим об этом. А вторая тема – это объяснение. Сегодня в Государственной Думе Михаил Мишустин выступал, и вы знаете, вы это уже обсуждали с Евгенией Волгиной. Но я предлагаю через 10 минут поговорить еще об одном заявлении Мишустина. Он ведь объяснил подорожание продуктов в Российской Федерации жадностью отдельных производителей и торговых сетей. Насколько действительно можно оценить жадность производителей и продавцов? Об этом разговор через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, детский омбудсмен Анна Кузнецова написала о недавно произошедшей трагедии в казанской школе. В России нужно исполнять федеральный закон о премодерации информации в цифровой сети. Такое мнение она высказала, напомнив об этой самой казанской трагедии. Исполнять закон, совершенствовать существующие нормы и оградить детей от жестокости и грязи, от псевдогероев и ложных целей, отметила она. Премодерация – система предварительного контроля публикуемого контента. То есть сама Кузнецова каких-то подробностей своей идеи не привела. Но способ управления существует, понятно, да? Это когда вы что-то пишете, у площадки есть некий модератор, и только после того, как он посмотрит на эту информацию, эта информация станет доступна кому-то, кроме этого модератора и вас. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, во-первых, как вы понимаете предложение Кузнецова? Это предложение нового закона или уже существует закон, который действительно нужно выполнять просто?
Вот то, что предложила конкретно она про предмодерацию, это предложение, которое, конечно, поддержать ни в коем случае нельзя. Проблема в том, что когда случается какое-то громкое событие, у нас начинают пытаться как-то на это ответить, в том числе медийно, чтобы успокоить общественность, чтобы показать, что все хорошо, и принимают поспешные законопроекты. Ну, могу в качестве примера привести закон об оскорблении чувств верующих, когда вот пусть и ряд поскакали там в церкви, да, приняли уголовное наказание за оскорбление. В итоге страдают у нас пользователи соцсетей, которые публикуют контент, который, соответственно, как-то, каким-то образом оскорбляет верующих. Да? Там были какие-то карикатуры, когда значит, Иисус подтягивал в турнике и так далее, и так далее. Вот. Что же касается, в принципе, того, что сейчас существует, у нас и так есть ряд законов, которые сегодня, в принципе, не выполняются, и касаются они в первую очередь иностранных площадок. Да, они у нас должны зарегистрироваться в качестве так называемых ОРИ, это организаторы распространения информации. Далее они должны будут по запросу ФСБ передать им ключи для дешифровки передаваемых сообщений. Но этого они до сих пор не сделали и, судя по всему, делать не планируют. И для того, чтобы их не блокировать, опять же, потом были приняты изменения в закон.
И все-таки, возвращаясь, если это идея нового закона, это технически невозможно сделать? Или это что-то, что, ну, слишком сложно?
Это технически... Нет, как бы это невозможно сделать в принципе. Ну, давайте возьмем любую социальную сеть. там в минуту публикуются просто тысячи единиц контента. И сколько человек должно будет это премодерировать, сказать вообще невозможно. А учитывая, что у нас иностранные соцсети и так ничего не выполняют, то реализация этого будет в принципе невозможна. Поэтому то, о чем она говорит, это, знаете, как бы, я хочу, чтобы птицы летали в космосе. Да, я тоже бы хотел, чтобы они там летали, но, к сожалению, физически это невозможно. Они замерзнут, они умрут без воздуха.
Тогда, возвращаясь к тому, что написала Кузнецова, значит, оградить детей от жестокости и грязи, от псевдогероев и ложных целей просто невозможно.
Нет, это не совсем так. Вот если ограждать, есть другие способы. У нас же, как обычно, есть проблема, но то решение, которое выбирают, оно совершенно неправильно. Обратитесь к сообществу, попросите, какие есть варианты. Вам подскажут. Но у нас почему-то вот сами выбирают решения, которые не работающие. Как оградить детей? Очень просто, как минимум. Есть большое количество специальных программ, которые можно ставить на телефон к детям. Да, там приложения для лаборатории, от лаборатории Касперского, там контроль родительский называется.
Это проблема детей, родителей и детей, а не государства.
Да, это частные проекты. Но смысл такой, что, а в чем как бы суть? Родители уже сегодня могут защищать своих детей от такого контента, установив такое приложение. Опять же, есть специальная доменная зона, .дети, на русском языке она пишется. Там также расположен контент, которому можно доверять. В школах, опять же, неоднократно говорили о том, что можно установить специальные фильтры, которые не будут допускать детей на сайты, где располагается какой-то негативный контент. И так далее, и так далее. Механизмов для того, чтобы это сделать, масса.
Хорошо, тогда по-другому. Если родители говорят, мы люди маленькие, мы не можем этого сделать, это должно делать государство.
Что это? У нас не на государстве лежит воспитание детей, а в первую очередь на родителях. Государство может лишь рекомендовать в данном случае, как мне кажется, и поставить какое-то приложение на телефон к ребенку. Я не думаю, что это сложно или как-то так. Родители могут обратиться к государству и попросить у него государственный подобный сервис. Да, вот в свое время, там лет 7 назад, Лига безопасного интернета предлагала обезопасить школьников. Сначала черные списки, но они были приняты, да, в части закона. Потом они предлагали белые списки, чтобы, в принципе, по умолчанию у всех были доступны, только доверенный список сайтов. А если кто-то хочет получить доступ ко всему интернету, нужно, зайти в личный кабинет провайдера, там поставить соответствующую галочку, и после этого доступ откроется ко всем сайтам. Такие инициативы звучат уже 10 лет точно, да, вот с 13-го года начиная.
То есть было бы реальное желание, хоть что-то, да было бы сделано.
Ну, да, механизмов много. Вот про белые списки там другая история, потому что пока технологически это было сложно сделать до сегодняшнего момента. Сейчас у нас меняются способы блокировки контента, и в теории это тоже можно было бы реализовать, но там тоже есть свои сложности. Не все так просто, как хотелось.
Понял, спасибо. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей. А тем временем мы следим за лентами новостей, и, судя по всему, это то, что сейчас появляется на лентах новостей, как официальные сообщения Следственного комитета, сильно меняет попытку реагировать на вчерашние события в Казани. Следственный комитет заявляет о том, что Ильназ Галивиев не состоял на учете у врачей, психиатра и нарколога, однако, как уже теперь выяснилось, неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, и еще в прошлом году, напомню, я читаю с сайта Следственного комитета, в связи с обращениями в одно из медучреждений ему поставили диагноз, который свидетельствует о заболевании головного мозга. С начала текущего года, пишет Следственный комитет, близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении, его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним. Возвращаемся к истории с премодерацией информации в социальных сетях. С такой идеей выступила после вчерашних событий в Казани омбудсмен Кузнецова. 7373948. Владимир Зыков из Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей сразу же поставил вопрос. Это сколько же народу нужно, чтобы заниматься этой премодерацией? Об этом пишет и 40-я. Сколько же нужно проверяющих. Что-то можно доверить роботам, но сработает ли это? Рафаэль 511 пишет, это невозможно. Что? Газолини пишет, что не дураки, могут спокойно все это удалить. Что это удалить? Непонятно. Виталий говорит, подождите, но вот YouTube примодерировал пару видео, которые были выпущены нашими государственными СМИ, может быть, как раз, чтобы дети этого не видели, и у нас начали недовольство выражать. Так что вы думаете по поводу премодерации информации, которая исходит в социальные сети от граждан, от нас с вами, к примеру? 7373948, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот участники международной, ну, встречи научно-практической, там, о здоровье, так сказать, проблем сохранения здоровья, отметили в своей резолюции, что, так сказать, тенденция в мире, что как бы общество испытывает вот серьезный социальный стресс, и с этим как бы и следствие вот эти самоубийцы, и, так сказать, убийцы и прочее, в связи вот с этими.
И премодерация поможет?
Ну, конечно, нужен какой-то фильтр, но человек, живущий в обществе, не может быть свободный от него, и, собственно говоря, все же сказывается вот это, так сказать.
Нет, смотрите, если вы живого человека пытаетесь премодерировать, он же от этого может взорваться. Вы же не говорите, не даете ему сказать что-то.
Юрий, вот это как следствие вот этих проблем глобальных, так сказать, вот бедности. Да,
мы же сейчас не про бедность говорим, а про судьбу конкретного человека. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Проблему это не решит по одной простой причине, что будет премодерироваться, если даже представить, что все, что делается в популярных социальных сетях каким-то образом, это, возможно, будет отправлять на модерацию, хотя это нереально просто, ну, пускай даже так, то существует, так сказать, частные сообщества, да, в которых там и происходит, ну, Darknet тот же самый, там, которые не могут побороть. И там ничего не модерируется, да, и это невозможно. Если у человека как бы...
Нет, подождите, цель... но вот когда мы говорим, это невозможно, потому что это невозможно, это не очень убедительно.
А смотрите, я вам просто скажу, вот есть площадка, на которой идет торговля наркотиками. Что с ней происходит? За 8 лет с ней ничего не происходит. Почему не происходит? Потому что это невозможно, технически.
Понятно, Ирина обращает внимание на другое. Допустим, мы завели такую площадку. Но наказывать-то потом, значит, получается, потом будут модераторы, которые, не дай бог, что кто-то пропустит. И, насколько я понимаю Ирину, она говорит, где вы найдете таких модераторов? 7373948. Анастасия полагает, что менять нужно психиатрическую систему. Те, кто раз, хотя бы раз имел дело с психоневрологическим диспансером, знают, что там мрак. И что? Мрак — это немножко другая история. Если человек болен, его не лечат, это ведь не про то, что там внутри мрак. Он туда даже не попадает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Владислав зовут. Ну, то, что это невозможно, правда, столько людей нет, но это еще и контрпродуктивно, как Примаков говорил. Потому что, вот смотрите, за несколько лет наши правоохранительные органы пресекли несколько попыток вот таких расстрелов, ровно потому, что эти малолетние недоумки в сетях отписались о своих планах. И люди неравнодушные, ну, вот их товарищи в частности, да, они об этом рассказали, кому следует. И вот таких преступлений не случилось. Если мы дуракам не будем давать возможности свои планы озвучивать, так мы и пресекать их не сможем тогда.
Но вот с другой стороны, подождите, ведь тут еще история того, что любой человек, хотя бы даже и если не в социальных сетях и не в интернете, но все равно с кем-то общается. И значит, нет, в данном случае...
Вот смотрите, ну. Вот этот товарищ, который нам совсем не товарищ, да, вот в Казани, он был такой, как говорили мы в детстве, псих-одиночка, да, у него ни друзей, ни знакомых, он с родителями даже не общался. И он только накануне вот всего вот этого своего преступления выложил в телеге свои планы. Удивительно, ну,
ведь... Нет, смотрите, подождите, вот я просто напомню то, что мы знаем из его биографии. Человек в начале года перестал появляться, ну, то есть перестал учиться. Вопрос? Его просто через какое-то время берут и отчисляют. Медики ставят ему диагноз. Вопрос? Смотрите, как много вопросов уже.
Вопросов, безусловно, много. Соцсети-то каким боком к этому, понимаете? Мы же сейчас соцсети обсуждаем, да? То есть бессмысленность вот...
И там кто-то... В соцсетях тоже кто-то что-то увидел. Но точно так же, как и все предыдущие перечисленные организации и граждане, вот смотрите, ничего вот не сказал.
Да, вот эти аспекты, которые вы перечислены, они эти очень просто на самом деле могут использоваться. это. Если бы была общая база владельцев оружия, объединена с психиатрической базой, да?
Раз, так его там не было в этой базе. Спасибо. 7-3, 7-3, 9, об этом тоже сегодня говорят. Виталий говорит, это попытка бороться с явлениями 21 века методами 20-го, а того и гляди 19 века. Может, еще, говорит, охранку поставить за блогерами? Рафаэль опять продолжает. У нас порой так модерируют, что подростков в итоге за планы взрыва здания ФСБ в компьютерной игре пытаются посадить. А Николай 445. Интересно, кто будет модерировать, кто будет решать, правильное это сообщение или неправильное? 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, здравствуйте.
Прошу.
Сергей, Москва. Ну, вот по опыту моего младшенького, я сужу, что наши власти собираются бороться с прошедшей войной уже. Готовятся. Потому что процессы над молодежными группировками, не буду их говорить, они там насквозь террористические, показали, что людям, которые что-то хотят делать противозаконное, что из социальных сетей надо уходить. Они и ушли. Остались либо безответственные болтуны, просто диванные, либо вот такие больные на голову.
То есть примодерировать будет некого, по большому счету, во всяком случае, не тех, кого хотели.
Да, а вот все более-менее серьезные ультрас, как говорится, всех мастей и справа, и слева, они ушли в другие. Другие области, и там...
А те, с кем будут те, с кем пытаются бороться, они как раз обойдут. Это, кстати, говорят многие по поводу сегодняшних уже обсуждаемых, даже на Комитете Государственной Думы, изменений в законодательстве с точки зрения того, как контролировать вот эти вот получения лицензии на оружие. Ведь тоже говорят, теперь обычным людям станет просто еще сложнее получить лицензию на оружие, которое они и так с большим трудом получали. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Гурген.
Прошу.
Вы знаете, у меня ощущение, что век премодерации, в принципе, миновал. Дело в том, что премодерация, в принципе, как мне представляется, невозможна в этом случае. Хотя бы потому, что те злоумышленники, которые будут вынашивать планы, вот подобные вчерашнему инциденту, извините, они смогут закамуфлировать свои действия, и они очень хитроумные и изобретательны до предела. А что касается премодерации реальных угроз, либо... Вы знаете, мне кажется, что это где-то может относиться лишь к детям. А что касается...
Премодерация — это только с детьми возможно. Извините, Гурген, но вас не очень хорошо слышно. Еще раз напомню, мы следим за лентами новостей. Срочное сообщение с Украины. Там оппозиционер Медведчук прибыл в офис генерального прокурора для участия в процессуальных действиях. Заявил, что ему не вручали подозрений. Не очень понятная формулировка, но тут именно так сказано. Медведчук заявил, что ему не вручали никаких подозрений о совершении преступлений. Он также заявил, что не считает себя виновным по озвученным генпрокурором Украины обвинениям. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Яндекс оценивает пробки в 5 баллов. И удивительная история, такое редко бывает. Вот прямо сейчас 5 баллов, и по прогнозам Яндекса 5-бальные пробки будут сохраняться еще 5 часов. Никаких 6 или 7 баллов, даже в 6 и в 7 часов Яндекс не обещает. 686 тысяч автомобилей. Это примерно столько же, сколько было в прошлую среду.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня неоднократно уже упоминали выступление премьер-министра Мишустина в Государственной Думе. И вот, среди прочего, он объяснил во время этого выступления подорожание в России продуктов. Цитата. «Прямая – это жадность отдельных производителей и торговых сетей». Мишустин выступал с отчетом о деятельности Кабинета министров и сказал, еще раз, вот прямо как это говорил Мишустин, «Хочу напомнить, у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах». Ну, мы знаем, что кое-какие товары уже так или иначе цены контролируются, ну, или пытаются контролировать, но все-таки давайте попытаемся понять, можно ли оценить жадность производителей и продавцов. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики, он с нами на прямой связи. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Мишустин говорит, продукты дорожают, потому что отдельные производители и торговые сети ведут себя слишком, показывают себя слишком жадными. Это можно оценить объективно?
Ну, это можно оценить объективно, если мы находимся на монопольных или олигопольных рынках, когда очень сильно снижена конкуренция. Если конкуренция присутствует, то решает рынок. Чем больше спрос, тем выше цены.
Но в данном случае именно спрос высок, отсутствует конкуренция, падает рубль. Что главная причина того, что происходит с нами?
Ну, довольно много причин. Эксперты всегда сходятся в том, что там несколько причин может быть этому. Одна из причин в том, что довольно высокие цены, биржевые цены на зерно, на продукты, на так называемый вот базовый продукт. Да, и, соответственно, Россия как экспортер, она просто выводит за границу зерно, соответственно, предложение сокращается, и это один из факторов. Другой фактор то, что определенные бюджетные расходы у нас были увеличены в условиях дефицита бюджета, это тоже одна из проблем. Но проблема конкуренции в некоторых случаях действительно присутствует, особенно если это небольшие населенные пункты, и там неразвитая конкуренция на рынке вот продовольственных товаров. Соответственно, и еще одна причина – то, что население всегда довольно чувствительно, особенно население страны, в которой люди мало зарабатывают, низкие доходы, всегда рост на продукты питания всегда вызывает довольно высокую инфляцию.
То есть причина, которую сегодня приводил, выступая в Государственной Думе Мишустин, как минимум не основная?
Она очень не основная для России, я бы так сказал. Только для отдельных рынков. То есть это надо искать отдельные случаи, монопольные, олигопольные, и там с ними разбираться. В большинстве случаев это абсолютно рыночные, ну, экономические, макроэкономические факторы.
Когда наш слушатель, который подписывается как Роман Иванович, пишет, неужели Мишустин имел в виду жадность государственных монополистов «Газпрома», «РЖД», «Мосэнергосбыта» и «Мосводоканала»? Насколько прав Роман Иванович?
Ну, рост цен на ЖКХ, да, для предприятий тоже может быть чувствительный. Соответственно, у нас рост инфляции по двум причинам происходит. Рост издержек, да, и рост издержек производителей, рост спроса. Рост спроса был обусловлен трансфертными выплатами, но, однако, он был неравномерно распределен по России, да. А во-вторых, рост издержек тоже произошел, потому что у нас растут цены на нефть, растут цены на зерно общемировые, сокращается предложение зерна на внутренний рынок. Все это как бы сказывается на росте цен.
И еще один вопрос от одного из наших слушателей. Виталий, возвращаясь к тому, о чем мы в самом начале говорили, что можно как-то пытаться ограничивать выход нашего товара за границу. Так вот, свободный конкурентный рынок, спрашивает Виталий, можно регулировать государством без последствий для рынка и экономики в целом?
Без последствий, конечно, нет. Как показывает практика, и многие эксперты в этом сходятся, компании, как правило, уходят с рынка.
Этим
заканчивается. Компания уходит с рынка.
У них же нет другого рынка, они же не могут перейти на другой.
Ну, просто закрывает бизнес. Вот. И, соответственно, рынок становится еще менее конкурентным. Конкуренция у нас тогда есть конкуренция, когда у нас на рынке очень много различных компаний. Когда их становится мало, происходит монополизация рынка.
Ну и тогда вот это высказывание Мишустина. У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе. О каких инструментах может идти речь?
Ну, я думаю, что поскольку наше правительство, власть привыкла работать с крупными игроками, то здесь будет просто работа проведена с торговыми сетями. Я думаю, что с этого начнется.
Спасибо. Василий Аникин, экономист, старший научный сотрудник в Институте социальной политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Григорий из Санкт-Петербурга пишет о жадности покупателей, когда в каталоге гипермаркета свинина сразу, заранее это оговаривается, продается в количестве не более 10 килограммов в одни руки, сахар не более 2, и напоминает нам, что до этого было с туалетной бумагой. Это ведь не про продавцов. 40-й пишет, какие инструменты, наверное, будут пороть в очередной раз. Я не уверен, что у нас за последнее время часто пароли. Ну уж если вы так пишете об этом. Ярослав, начинается опять про инфляцию. Как же так? У нас, как заявляют, инфляция 4-5%, а курятина самая дешевая в начале года была 109 рублей. Вчера покупал за 140, при этом получается почти на 30% за 5 месяцев. Ярослав, вот когда вы приводите подобного рода цифры, всегда очень важно говорить, что это была одна и та же курятина, одного и того же производителя в одном и том же магазине. Если вот это так, только тогда можно пытаться говорить, что у вас там получается инфляцией на курятину за 5 месяцев текущего года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 12 мая, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем прямой эфир. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм-бот «Говорит МСК-бот». Если туда пишете, то сообщения приходят напрямую на монитор сюда в студию. А можно звонить 7-3-7-3-94-8, код города 495. Следим за движением по городу. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. ЦОДД в 4 балла. 686 тысяч автомобилей по городу передвигаются. Удивительная картина, такого давно не было, прямо скажем. Яндекс сейчас оценивает ситуацию в 5 баллов. Давайте я даже обновлю специально, может быть, уже что-то пересмотрел хотя бы. Да нет, 5 баллов сейчас, 5 баллов в 5 вечера, в 6 вечера, в 7 вечера, а в 8 вечера уже 4 балла. Вот никакого часа пик сегодня, судя по всему, не ожидается. Две темы, которые мы ожидаем в прямом эфире на обсуждение в ближайшее время, это новость о том, что бывшего главу Серпуховского района Шестуна, который теперь в колонии, поставили на учет как склонного к побегу. Что это означает? Во-первых, а во-вторых, есть ли какие-то объективные показания для того, чтобы у человека появлялось вот такое дополнение? Первая тема, а вторая тема — это сообщение о том, что СМИ узнали о планах начислять бонусы пассажирам с прививкой от коронавируса. Появились сообщения, сегодня об этом писали «Известия», что S7 рассматривает какой-то из вариантов подобного рода поощрения вакцинирующихся. Потом появлялись сообщения о том, что, возможно, и Аэрофлот будет начислять бонусные мили людям, которые получили вакцины. Как это будет работать, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Заявление Патрушева из Совета Безопасности. Число преступлений террористического характера в прошлом году в Северо-Западном федеральном округе выросло на 28%. Об этом в эти минуты пишет агентство РИА Новости. И вот еще комментарий Дурова по поводу Телеграма. Устроивший стрельбу в Казани завел перед этим канал в Телеграме и заблокировали этот канал в течение часа за призывы к насилию. Сделал такое заявление Дуров, его цитирует РИА Новости. Первая из тем на обсуждение в ближайшие полчаса – это учет бывшего главы Серпуховского района Шестуна в колонии как склонного к побегу. Учитывая, что это не первая громкая история человека, склонного к побегу в колониях, до этого называли фамилию Навального в этой же связи, есть ли четкая система определения такой склонности? Ева Меркачева к нам присоединяется, она журналист и член общественного совета при ФСИН. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Итак, судя по всему, это работает, но как это работает? Есть ли четкая система определения такой склонности человека к побегу?
Ну, на самом деле, есть приказ Министерства юстиции, он причем старый, от 2013 года, и там сказано, что вот кто может быть инициатором постановки на учет в виде склонности к побегу, как это все происходит, сказано про комиссию, которая обязательно должна быть, и обязательно там должен присутствовать осужденный, он должен там выразить свое мнение по поводу того, что происходит, ну и так далее. Прям есть четкая, по сути, инструкция, вот она прописана в деталях. Если хотите, я тогда вам могу подробнее о ней рассказать.
Да, именно это и хотелось бы услышать, да. Просто потому, что первое, что приходит на ум, значит, человек должен хотя бы попытаться это сделать, нет?
Вот смотрите, есть такая хитрая формулировка, она звучит дословно таким образом. Инициатором постановки на профилактический учет может быть любой сотрудник, контактирующий с этим человеком. И получается, что он, по сути, должен написать рапорт. А что в этом рапорте будет до конца, никому неизвестно. В рапорте он может сообщить, например, что услышал, да, как тот кому-то говорил, что собирается сбежать. Или, например, он пришел к выводу, что вот осужденный читает много книг, которые там, они так или иначе касаются побега. У нас там был даже список литературы, мы так ее шуточно называли, которая может быть воспринята в качестве того, что вот человек готовится. Например, «Побег из Шоушенка», там, «Узник замка Иф» и так далее. Вот. А каким-то образом еще другим осужденный мог сказать какому-то другому арестанту, вот, и тот мог тоже сообщить, соответственно, такой донос своего рода сделать. И вот, значит, этот такой донос попадает в виде рапорта на стол начальника учреждения. И он должен сказать, чтобы была проведена проверка. Проверка проводится, считается, что она должна быть такая объективная, всесторонняя, обязательно опрашивается этот осужденный, а с ним там выясняют все нюансы. И дальше начальник учреждения принимает решение. все-таки есть основания поставить на учет как склонен к побегу или нет. Если нет оснований, то все на этом тема закрывается. Если он считает, что есть, то тогда уже будет следующим этапом заседания комиссии. И вот на этом заседании, в присутствии этого человека, будут разбирать в подробностях, что произошло, и будут ему сообщать, что вот принято решение о том, чтобы поставить его на учет как склонного к побегу. И там ему разъяснят все сложности, с которыми он столкнется после того, как получил такой статус. Вот, вот такая процедура. То есть вот начинается все с рапорта, да, а затем рапорт проверяет начальник, говорит, что нужна еще отдельная проверка. После этой проверки он уносит решение о комиссии, и комиссия уже окончательно тогда вердикт свой говорит.
А учитывая, что появлялись уже сообщения, что, к примеру, глава Серпуховского района болен, регулярно теряет сознание, это как-то не вяжется с человеком, который склонен к побегу, нет?
Ну, мне кажется тоже, что не вяжется. Я его видела за решеткой сама несколько раз, но мне не казалось, что он может бежать. Он все время голодал, выглядел очень истощенным. Но там были моменты, когда он с трудом даже ноги продвигал. Поэтому на беглеца он был не похож. Вот что там уже было в рапорте, непонятно. Может быть, там, не знаю, что-то...
На этот рапорт можно пожаловаться?
Да, на самом деле есть процедура, которая предусматривает возможность обращения в суд. И у нас последнее, наверное, громкое дело судебное было связано с полковником Захарченко, который оспаривал постановку его на учет как склонного к побегам, которая была происходила еще в Лефортово. То есть он вот с этой полосой, склонным к побегу, еще у него была полоса склонна к нападению, поехал в Мордовию отбывать наказание. И там с него эту полосу не сняли, в итоге его опять вернули в Москву, и только потом уже в Москве он обратился в суд. Целая история была с этим связана. Ну, то есть суд на самом деле может сказать, что человек был необоснованно поставлен на учет. Так что здесь у нас вот в руках все механизмы для того, чтобы вот правосудие включилось.
У нас в руках все механизмы. Означает ли это, что у вас в руках, или все-таки должен работать адвокат заключенного?
Правозащитники не могут сами обращаться в суд, потому что мы не являемся участником судопроизводства. Мы можем выразить свое экспертное мнение. В суд может обратиться либо сам человек, это осужденный, либо кто-то из его адвокатов, кому он это поручает. Даже родственники не могут обратиться в суд, самые близкие.
Как работает эта система? Вот человека поставили на учет как склонного к побегу, и один из наших слушателей, Григорий, во-первых, задает вопрос, чем грозит постановка на учет, во-вторых, правда ли, вот Григорий пишет, что его теперь будут будить по ночам?
Ну, на самом деле, да, есть ограничения, и они, скажем так, мягко, не совсем приятные. Одно из них все время, когда человека будут оперировать, его должны сопровождать сотрудники, руки у него должны быть за спиной, и все это в сопровождении собаки. И очень многие из тех, кого поставили на учет как склонного к побегу, все время удивлялись, что так много конвоя, так много собак рядом, ну и они даже сами не могут нести свои сумки, вещи свои. Почему? Потому что у них руки сзади в наручниках. А потом вот эта вот история с тем, что нужно с четкой периодичностью нужно заявлять о том, что ты находишься на месте. То есть если обычный осужденный, он там работает где-то на промке, то тот, который склонен к побегу, он должен через определенное количество времени проявляться, да, и говорить, я здесь, я не сбежал. И делается своего рода запись такая, я видела, как они смотрятся, и там вот действительно каждый осужденный, который поставлен на учет как склонный к побегу, он просто расписывается. Вот, и если это происходит днем, то он там с одной периодичностью, если ночью, с другой. Вот на самом деле здесь много вопросов, и сейчас это разрабатывается по приказу Минюста, новые будут правила внутреннего распорядка, и там будет этот вопрос поднят. Почему? Потому что то, что будет ночью, заставляют или светят фонарем в лицо, проверяя, на месте человек или не на месте, это нарушает его право на нормальный беспрерывный сон. И тут получается, что вот эта вот инструкция, она входит в конфликт, скажем так, как раз с требованием этого нормального сна. Я думаю, что это будет изменено, но вот пока действительно неприятности, которые связаны с постановкой как склонного к побегу, есть.
Ну и последний вопрос, еще раз уточняющий. Если даже возникают вопросы по поводу того, насколько правомерно принято решение по тому или иному заключенному, никто, кроме его адвоката, этот вопрос ставить все равно не может?
Вопрос ставить может он, как я уже говорила.
Ну, да, он и его адвокат.
Он и его адвокат. А уполномоченный по правам человека может Татьяна Москалькова, либо же уполномоченный по правам человека в регионе, в каждом регионе он свой, они могут этот вопрос ставить и писать соответствующие запросы. Вот. Вообще история такая, что каждые 3 месяца должна собираться новая комиссия, которая принимает решение либо снять все эти вот полосы, их называют, либо продлить. И вот на самом деле, например, через 3 месяца могут снять все то, что вот все то, что ему дали. И он уже не будет считаться склонным к побегу. Но чаще всего продлевают, потому что говорят, что основания никуда не делись. Вот это вот тоже очень бывает проблемно.
Спасибо. Ева Меркачева, журналист, член общественного совета ПрепСИН, была с нами на прямой связи. Мы обсуждали историю постановки на учет в колонии как склонного к побегу бывшего главы Серпуховского режима района, извините, Александра Шестуна. А ранее, напомню, Шестуна за коррупцию осудили на 15-летний срок.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Денис 594 живет, видимо, в Литве, пишет, у нас тут то же самое. У меня была красная полоса, 2 проверки ночью это означало, днем 3 раза подписываться на ККП. Тут написано, и все это, в общем, нормально. А Риск 77 пишет, таким образом, Шестуна, видимо, делают правозащитником, а он недостаточно хорош, видимо, судя по тому, что дальше написал 203-й. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. У нас следующая тема для обсуждения. Это возможности начисления бонусов пассажирам, которые получили прививку от коронавируса. Сегодня «Известия» написали, что к запуску такой акции готовится авиакомпания S7 Airlines. Потом появлялись сообщения о том, что подобного рода программу разрабатывают и в Аэрофлоте, и, судя по всему, существует, что называется, некий заказ от государства на этот счет. Есть предположение на этот счет. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько действительно компаниям интересно вводить подобного рода, поощрение, что ли, для тех, кто получает вакцину?
Прямой выгоды и прямого интереса для авиакомпаний сейчас не существует. Конечно, мы можем предположить, что в будущем будут открыты довольно-таки широко возобновляться полеты по международным линиям, и для вакцинированных граждан будут предлагаться какие-то дополнительные возможности, например, возможность не делать ПЦР-тесты. Тогда авиакомпании получат какой-то возможность привлечь людей, желающих и сэкономить, и сделать прививку, и без проблем посетить ту или иную страну. Сейчас прямой выгоды для авиакомпаний не просматриваются. С другой стороны, когда речь идет об организации подобного рода кампании, связанной со стимулированием вакцинации, конечно же, это хороший рекламный и пиар-повод. Поэтому авиакомпании, которые сейчас работают на высококонкурентном рынке, могут, с одной стороны, предложить привлекательные ценовые условия на перелет, а с другой стороны, провести мощную рекламную кампанию, которая покажет потребителям, что это перевозчик, который ответственно относится к сохранению здоровья, к противоэпидемиологическим мероприятиям и готов поддержать вакцинировавшихся. Я думаю, что это очень разумный и рациональный проект.
Можно ли оценивать предлагаемое количество этих бонусов? Или это тот случай, когда, как говорят, дареному коню в зубы не смотрят? Сегодня появились сообщения, что, например, у S7 это может быть до 5000 рублей, или у того же Аэрофлота до 10 тысяч бонусных баллов. Можно ли говорить, много это или мало?
Во-первых, я полагаю, что для авиакомпаний рационально все-таки давать пассажирам бонусные мили, а не живые скидки. Принципиальный вопрос, конечно же, не в том, какова абсолютная стоимость этого бонуса, а в том, сколько в пропорции к стоимости приобретаемого билета может получить пассажир.
То есть можно ли будет просто купить билет за бонусы?
Ну, я полагаю, что об этом-то речь точно не пойдет, но, к примеру, когда пассажир совершает полет на довольно-таки большую дистанцию, продолжительный перелет, дорогой билет, и он получает бонус, который позволит с минимальными затратами через неделю слетать, допустим, в Санкт-Петербург из Москвы, это было бы хорошим решением и достаточно привлекательным для пассажира.
Сразу несколько наших слушателей, пока мы с вами говорили, написали примерно об одном и том же. Что заплатят за все это другие невакцинированные пассажиры, то есть цены на билеты поднимутся, а эти станут подешевле.
Я думаю, что это не совсем корректный подход. Дело в том, что авиакомпании сегодня находятся на очень высококонкурентном рынке. Пассажир не заплатит подороже. Он просто купит дешевый билет у другой авиакомпании.
Спасибо. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», был с нами на прямой связи. Тут, оказывается, хотя мы говорим немножко про другое, мы не столько про коронавирус говорим, сколько про перелеты для тех, кто уже, соответственно, получил вакцину или переболел. Вот как раз об этом и пишут разные слушатели. Вот Артем пишет: а если я переболел, и у меня антитела, я также не опасен для окружающих, почему бонусы только тем, кто вакцинировался? Так, стоп, внимание. Если я болел, и у меня антитела, это значит, что для меня зараза не опасна. Вот это «я не опасен для окружающих». Кстати, вот Бёрд пишет: а привитый может быть носителем, и переболевший вряд ли. Переболевший также может быть носителем, насколько я понимаю. Поэтому пытаться делить людей на переболевших и вакцинировавшихся довольно сложно. С другой стороны, человек, который уже переболел, его бессмысленно, что называется, подвинуть к вакцинации или заболеванию. Но подвинуть тех, кто еще не переболел и несет в себе опасность болезни, не знаю. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Нет никаких гарантий, что геном человека не будет геномодифицирован.
Мы сейчас говорим не об этом, извините. 737. Вот я попрошу вас. Я понимаю это желание, но все-таки мы в данный момент не про геном говорим. Мы говорим о планах начисления бонусов тем, кто вакцинировался. Это сработает или не сработает? Это вот вас, например, может подвигнуть на то, чтобы пойти и вакцинироваться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Вы знаете, меня лично это не сподвигло бы, потому что, ну, это смешно. На самом деле, каждый должен заботиться о своем здоровье.
Но если не заботиться-то?
А если не заботиться, может быть... пенсионеров, да, кого-то, может быть, это сподвигнет, а более-менее молодых, что ли, я боюсь, что нет. И я просто хочу всем сказать, что я вот потеряла маму от ковида, вот, буквально недавно. И она заразилась от человека, который был привит. Вот. И поэтому это все на самом деле очень серьезно. И, конечно же, всем пожилым я бы советовала сделать прививку, чтобы дети их не теряли, как я потеряла свою.
Это понятно, но все-таки советы — это такое дело. Это не очень правильно, но рассказ ваш важен. Немного не понял, а я вот вакцинировался в феврале, смогу получить бонус постфактум, задается Виталий вопросом. Как только программы будут официально объявлены, я думаю, что вы все выясните, и в том числе по поводу постфактум. Для меня, говорит, все равно, Давид, я очень редко летаю. Нет, не сподвигнет, пишет 824-й. 40-й, пишет, соседа жалко, который будет платить за себя и за меня. Вам только что объяснили, что это маловероятно. Цены на перелеты, как известно, сильно отличаются неделя от недели. Не то чтобы год от года. Неделя от недели, и это продолжается каждый год. Вы всегда можете улететь очень дешево, всегда можете улететь очень дорого, если вы готовы лететь не в то время, когда летят все. А Виталий говорит, вот задешево-то можно и слетать, почему нет? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
А вы скажите, пожалуйста, а что за забота такая на население? Какие-то страны.
Ну, вам не нравится эта забота?
Ну, вы знаете, у нас же подняли пенсионный возраст.
И что? Поэтому не надо летать на самолете?
Нет, а вакцинация, причем зачем вакцинироваться? Зачем?
Мы сейчас про самолеты говорим, ничего? Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день.
Да, прошу.
Юра, а у меня уже есть бонусная карта. Вот я покупаю, да, билет
на самолет. И у меня уже произвольно капает, да, вот не буду говорить.
Ну да, она капает еще больше.
А насколько больше ее?
Ну вот смотрите, мы пока не знаем, что будет с вашей авиакомпанией. Мы говорим, что у одной авиакомпании называют цифры до 5000, у другой до 10000. По-моему, неплохие цифры.
Ну, я не знаю. Меня устраивает то, что пока устраивает. Почему они именно сейчас вот, да, взялись только в летний период, когда все люди сейчас собираются ехать...
Нет, подождите. А кто-то вам сказал, что эти бонусные баллы надо будет потратить в течение недели?
Да нет, они как лежат у меня, бонусные баллы.
Ну так вот, у вас будут дополнительные. Лежат. Вот смотрите, вам дают гипотетически 10 тысяч рублей на билет. Когда-нибудь, может быть, послезавтра. Это вас не может подвигнуть на то, чтобы пойти вакцинироваться?
Юр, сколько стоит билет? 10 тысяч? 10
ну, куда-то рублей, можно, да? Наверняка за 10 тысяч можно слетать.
Ну, грубо говоря, 10 тысяч, правильно?
Ну.
Они мне сколько бонусов дают? 10 тысяч?
Ну вот я говорю, допустим, хватит слетать, ну и...
Нет, Юр, вот смотрите, Юр, вот 10 тысяч стоит билет, да?
Но.
Они будут начислять сколько? Один к одному или один, или просто они за 10 тысяч?
Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Мы говорим про вакцинацию.
Я понимаю, а я уже говорю про бонусы. Сколько мне будут бонусы с билета идти? Понимаете?
Не понимаю. Понял, мы о чем-то разном говорим, это очевидно, по-моему. 7-3, объяснять можно что угодно. Пишет 40-й, а по факту кому-то всегда приходится платить за чужой банкет. Не всегда. Потому что если в вашем самолете летит чуть больше людей, и некоторые из них платят не все, они же платят. То есть количество пассажиров важно. Пока точных данных условий акции нет, эти бонусы будут просто цифрами, пишет Константин 900-й. А Виталий говорит, можно идти дальше. За бонусом на самолет может прийти бонус на электричку. Вакцинировался от ковида, бонус на электричку в Можайск. Кстати, про электричку вы наверняка слышали, что с сегодняшнего дня для тех, кто едет в Москву, в сторону Казанского вокзала ввели новые очень выгодные варианты передвижения по городу, но они касаются только тех, кто едет по Казанскому направлению, причем в Москву и обратно. Только в этом случае скидка очень существенная. Вы можете за деньги, которые платили за билет от вашей станции до Выхино, теперь ничего не доплачивая, ехать прямо до Казанского вокзала. Но это для того, чтобы на Выхине не было слишком много народу. Так что, может быть, и это тоже как-то связано с вакцинацией. Артем жалуется, что бонусы периодически сгорают. Но это тоже проблема. 7-3-7-3-94-8. Итак, дадут вам авиакомпании возможность получить бонусы, когда вы предъявите сертификат о вакцинации. Это даст вам больше желания пойти и вакцинироваться. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя. Извините, меня беспокоит.
Давайте.
Ну, пускай, на самом деле, вот сейчас вас послушал, жду, пускай объявят бонусы, схожу, провакцинируюсь, еще и жену сагитирую, хотя бы в этом году куда-нибудь в отпуск слетаем.
Ну вот смотрите, Костя, пока мы с вами говорили, Аэрофлот объявил о том, что утвердил пакет инициатив по продвижению вакцинации среди пассажиров, и, как сказал только что официальный представитель компании Михаил Демин, компания на этой неделе стартует, мы, говорит, пока не готовы раскрыть детали, но будем рады, если и коллеги к нам присоединятся, так что ждите. На этой неделе Аэрофлот расскажет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел, Москва. Я сам вакцинировался уже, но, на мой взгляд, очень разумный вообще стимул для людей двигаться в этом направлении. При этом очень, мне кажется, наглядно слушатель предыдущий сказал о том, что ему он не против прививки. Ему вопрос, сколько ему за это заплатят, потому что он начал сразу считать бонусы. То есть, мне кажется, у нас у людей в голове немножко вообще другая парадигма того, стоит или не стоит делать прививки. Они рассматривают именно, сколько они за это получат.
Ну а вот, к примеру, в бонусах за перелет почему нет?
Да, я про это и говорю, что это очень правильная инициатива. Тем людям, которые уже сделали и готовы коллективно там этот иммунитет создавать, упростит многие вещи, так как и была инициатива, насколько я помню, по проходам в аэропортах, там по зеленым коридорам. Она вроде бы не реализована, но это разумно, то есть это будет стимулом. Но у нас люди все равно, мне кажется, в первую очередь смотрят не про здоровье, а про то, сколько они получат выгоды именно в бонусах, в рублях, в чем угодно.
А здоровье выгодой не может считаться по нашим меркам. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. У меня дочка на Кипре живет. Значит, чтобы на работу сходить без прививки, она прививаться не хочет пока. Значит, надо платить по 30 евро два раза в неделю. Раньше оплачивал работодатель ее, а сейчас, говорит, пополам на пополам.
Вот не ценят наши люди, что им предлагают. А в других странах, как утверждает наш слушатель, человеку, который без прививки хочет ходить на работу, чтобы зарабатывать деньги, нужно за это платить. Это цифры, которые мы не перепроверяли, но они в эфире прозвучали. Прямо сейчас новости.